В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлых передачах мы рассматривали, а точнее сказать, слегка прикоснулись к жизни отцов, первоначальников египетского и палестинского монашества. Опираясь на доступные нам источники, в основном это жития этих святых отцов, мы узнали, как зарождалось монашество. Судя по этим ранним житиям, это было во многом стихийное явление, и рано или поздно оно должно было вписаться в жизнь церкви, которая управлялась епископами, и жизнь которой регулировалась и регулируется канонами, правилами соборов и святых отцов. Как мы уже говорили, автором первого монашеского устава считается основатель общежительных монастырей в Египте преподобный Пахомий Великий. Его устав сохранился в пересказе блаженного Иеронима. Сегодня же мы поговорим о святителе Василии Великом, который был автором первых сохранившихся монашеских правил, составленных на греческом языке. Они очень важны для нас и сейчас. Мы это увидим. Василий Великий был родом из Каппадокии, малазийской провинции империи. Сейчас это территория Турции. Он происходил из влиятельной аристократической семьи. Получил блестящее светское образование сначала дома, от отца и бабки своей, святой Макрины, потом в Константинополе и, наконец, в Афинах, в знаменитой Платоновской академии. Учился он там, кстати, с будущим императором Юлианом, который стал отступником, предав христианскую веру. И познакомился он там также с другим великим будущим отцом, святителем Григорием Богословом, который стал другом на всю его жизнь. Закончив образование, он вернулся на родину, где через непродолжительное время обратился к глубокому изучению богословской литературы, трудов знаменитого учителя Оригена, и жил в полумонашеской общине, состоящей из близких родственников и друзей. Вскоре он был призван к церковному служению. И так описывает его призвание святой Григорий Богослов. Говорил он-то уже в надгробном слове. Хотя отшельничество его было столь любомудренно и чудно, однако же возвращение найдем еще более превосходным и чудным. Оно произошло следующим образом. Когда мы были в Понте, это вот как раз они вместе там жили, в этой общине, о которой я упоминал, поднялась вдруг градоносная туча, угрожающая пагубой, она сокрушала все церкви. Здесь святитель Григорий говорит о том, что еретики, ариане, захватывали церкви, и они получили поддержку императора. Так вот, он пишет, одну часть церквей они имели уже в своей власти, а другую делали свои набеги, а третью надеялись приобрести полномочием и рукой царя, которая или была уже занесена, или, по крайней мере, угрожала. Они пришли ниспровергнуть и нашу церковь, всего более полагаясь на низость души в тех, о которых перед этим было сказано, а также на неопытность тогдашнего нашего предстоятеля и на недуги наши. Предстояла великая борьба. В большей части из нас оказывалась мужественная ревность, но полк наш был слаб, не имел защитника и искусного борца, сильного словом и духом. Что ж это мужественная, исполненная высоких помыслов и подлинно христолюбивая душа? Немного нужно было убеждений Василию, чтобы он явился и стал на нашу сторону. Напротив, едва увидел умоляющим меня. Обоим нам предстоял общий подвиг, как защитникам правого учения, как был побежден молением. Прекрасно и весьма любомудренно рассудил он сам в себе по духовному разумению, что если уже и впасть иногда в малодушие, то для этого есть другое время, именно время безопасности, а при нужде — время великодушию. Поэтому тот час отправляется со мной из Понта, заботясь об истине, которая была в опасности, делается добровольным защитником и сам себя отдает на служение матери, церкви. Так пишет святитель Григорий Богослов. Знакомясь с жизнью святых, вообще понимаешь, что в церкви не было легких времен. Наши нынешние смуты, межцерковные конфликты, связанные вот с автокефалией, Украиной и так далее, кажутся такими незначительными, когда узнаешь, что происходило во времена великих святителей и учителей церкви. Какие потрясения были тогда. Но продолжим. Несколько лет Василий в пресвитерском сане был правой рукой епископа. По сути, он руководит епархией, как говорит святитель Григорий. А в 370 году он становится архиепископом Кесарии Каппадокийской, большой митрополичьей области, раздираемой на тот момент конфликтами и спорами. Василий Великий – это во многом ключевая фигура в истории вообще всей христианской церкви, не только монашества. Он один из тех немногих святых, которого называют отцом церкви, наряду со святым Афанасием Великим, Афанасием Александрийским. Он отстоял православие перед лицом арианской ереси. Главная его заслуга – он заложил основу православной триадологии, учения о Святой Троице. Вместе со своим братом, святым Григорием Ниским, и другом, упоминавшимся уже святым Григорием Богословом, они выработали, можно сказать, новый богословский язык, на котором они изложили веру церкви в равное божество Отца, Сына и Святаго Духа, то есть единосущее и нераздельность трех лиц Святой Троицы. То, что мы сейчас исповедуем как наше православное вероучение, нашу православную догматику, православную веру. Василий Великий, проявив одновременно чрезвычайную твердость в исповедании своей веры перед лицом сочувствовавших ереси правителей императора, также показал большую гибкость в отношениях с епископами. И благодаря такой его деятельности и борьбе ему удалось не только сохранить православие, но и укрепить его в очень сложных внешних обстоятельствах. Ну, помимо написания богословских посланий и сочинений, а также очень важной и благотворной административной деятельности, святитель Василий Великий написал множество молитв, является автором литургии, которой мы служим в воскресные дни Великого Поста и на ряд важных праздников. Ну, каким же образом святитель Василий, такой вот деятельный епископ, оказался связанным с монашеским движением? Почему он писал правила для монахов? Ну, на самом деле, трудно было бы представить, что кто-то мог бы написать какие-то правила, не будучи глубоко знакомым с регламентируемым предметом. Итак, вернемся немножко назад. Будущий святитель Василий, завершив свое образование, возвращается из Афин в Понтос на свою родину. Там он принимает крещение, вот только после учебы. Тогда был такой обычай. Не всегда во младенчестве крестили. И вот после крещения он изменяет свою жизнь, он начинает вести жизнь аскета и основывает монастыри. Но прежде он путешествует и посещает к тому времени уже прославившихся подвижников Египта и Палестины. Это был конец 350-х годов. Всего несколько лет назад отошел к Богу святой Антоний Великий. Его житие еще не было написано святым Афанасием. Но несомненно, что Василий много слышал о нем от его непосредственных учеников и свидетелей его жизни. Во время своего большого путешествия, которое длилось много месяцев, Василий посетил как общежительные монастыри, так и отшельнические кельи в Египте и Сирии. В Малой Азии, вот в тех местах, где он жил и родился, откуда он происходил и где подвязался, также были аскеты. Церковные историки связывают учреждение монашества в этих местах с именем Евстафия Севастийского, учеником которого и становится молодой аскет Василий. Будучи очень деятельным и авторитетным человеком, высокообразованным, Василий основывает собственные монашеские общины. Вот как об этом говорит святой Григорий в надгробном слове святому Василию. «Много было споров и разногласий о жизни пустыннической и уединенно-общежительной». То есть вот отшельники и общежительные монастыри. «Без сомнения, та и другая имеет в себе и доброе, и худое, не без примеси. Первое, хотя в большей степени безмолвно, благоустроено и удобнее собирает к богомыслию, но, поскольку не подвергается испытаниям и сравнениям, бывает не без надмения. Другая, хотя в большей степени деятельна и полезна, но не изъята от мятежей. И Василий, превосходнейшим образом соединил и слил оба эти рода жизни, построил скиты и монастыри не вдали от общин и общежитий, не отделял одних от других, как бы некоторой стеной, и не разлучал, но вместе и привел в ближайшее соприкосновение и разграничил, чтобы и любомудрие не было необщительным, и деятельность не была нелюбомудренной. Но как море и суша делятся между собой своими дарами, так и они бы совокупно действовали к единой славе Божией». Так пишет святитель Григорий об основании монашеских общин святителем Василием. Для этих-то общин издает свои правила святой Василий. До нас дошли так называемые длинные или пространные правила и краткие правила. В отличие от более поздних монашеских правил, типиконов, оба правила святого Василия представляют собой просто серию ответов на вопросы, заданные Василию его учениками. Нет никаких определенных данных, чтобы как можно было установить точную дату для этих для пространных правил, хотя они, вероятно, относятся к тому времени, когда Василий вернулся в Кесарию где-то в 358 году после его путешествия по монашеским общинам всей Восточной Римской империи. Возможно, они были предназначены для того, чтобы руководить первым монастырским поселением Василия недалеко от Аннеси в Понтосе. Это было в 360-х годах. Но также могли быть они датированы временем уже в 370-е годы, когда он стал епископом. Очевидно, что поскольку краткие правила ссылаются на пространные, они явно были написаны несколько позже. Здесь еще нужно сказать, что все нравственно-аскетическое учение святителя Василия зиждется на Священном Писании, целиком ориентировано на него. Это очень важный момент, потому что показывает, что святитель Василий не рассматривал монашество как некую элиту, стоящую над всей прочей церковью, но как осуществление церковного идеала христианского совершенства тем путем, который в принципе доступен любому верующему. Об этом мы говорили с вами в нашей первой беседе, о единстве христианского идеала. Эта мысль отражена в нравственных правилах святителя Василия и прочих его творениях, предназначенных для всех, и для иноков, и для криликов, и для мирян. Основной нерв всего аскетического богословия святого Василия — это любовь к Богу, сопряженная с любовью к ближнему. Вот его устройство монашеских обителей, отшельничество наряду с общежительным монашеством отражает такой его подход. Святой Василий видел в монашестве лишь наиболее благоприятную среду обитания для осуществления евангельских идеалов, которые являются общими для монахов, мирян и клириков. Важный момент, однако, эта среда должна быть церковной, а только тогда она будет спасительной. Давайте, однако, подробнее остановимся на содержании правил святителя Василия Великого для монахов, для основанных им общин. Нужно сказать, что у святителя Василия Великого были двойные монастыри, то есть и были и братья, и монахи, и монахини, они жили раздельно, но вот, можно сказать, так рядышком. Итак, давайте сейчас более близко просмотрим пространные правила. На русском они так называются, пространные правила. И попытаемся их сопоставить с более поздними монашескими традициями, может быть, современностью. Итак, начнем с приема в монастырь и также отношения к оставлению монастыря. Нужно сказать, что в пространных правилах существуют большие отличия от того, как к этому вопросу подходили позже, в позднейших византийских правилах. Отличие стояло в том, что поступающим в монастыре святителя Василия предстояло пройти проверку тяжелым трудом. Такая вот идея трудничества. Она, в общем-то, существовала и в более поздних византийских монастырях, в которых оставался ручной труд как важная часть повседневной жизни, по крайней мере, для некоторых монахов. Но вот здесь такой упор сделан на это. Нужно сказать, что правила говорят, что рабы не могли быть приняты в монастыри, а также женатый мужчина без согласия его супруги. Вот такой важный момент. Особо оговаривается запрет частной собственности. Как и более уже поздние основатели монастырей, Василий был очень озабочен проблемами отказа от собственности со стороны поступающих в монастырь, и были установлены особые правила, как она должна быть распределена, кому. предпочтение, она должна быть отдана епископу этой церкви или родственникам благочестивым, но ни в коем случае не каким-то неверующим, неблагочестивым родственникам. Нужно сказать, что некоторые средневековые византийские основатели монастырей не настаивали на полном отказе всего личного имущества. Но вот святитель Василий настаивает на полном отказе. Ну, как мы вспоминаем, это осуществил в своей образцовой монашеской жизни святой Антоний Великий. Далее, в пространных правилах святителя Василия прослеживается такой вот уклон в сторону общежительного монашества, не отшельничества, а именно общежительного. Как и большинство более поздних монашеских уставов, эти пространные правила откровенно поддерживают такой образ жизни, и они достаточно враждебно настроены к одиночкам, отшельникам, да, то есть осторожно очень к этому относятся. Осуждается вот в этих правилах присутствие нескольких монашеских центров в одном месте, в одном селении. Идею централизации монашеской жизни поддерживает святитель Василий. Нужно сказать, что позже, к Средневековью, Византийской империи, когда было очень много монастырей, как некоторые исследователи говорят, что Византийская империя монахизировалась, такой вот термин, было очень много маленьких монастырей. На самом деле, уже даже в VI веке, когда монастыри стали ктиторскими, то есть вот просто был богатый человек, он желал создать монастырь, и, в общем-то, ничто не могло этому препятствовать, поэтому могли быть много монастырей в каком-то одном центре. То есть это правило централизации, оно исторически не всегда соблюдалось. Ну и сейчас мы знаем, что в одном городе может быть много-много монастырей, не обязательно должен быть один большой монастырь или одна лавра. Далее, очень интересно, как святитель Василий в своих правилах пишет о настоятеле. Вообще, можно так сказать, стиль его правления отличается от многих более поздних правил и, может быть, от современности чем-то тоже. Но на самом деле он создает очень привлекательный образ. У святителя Василия настоятель, похоже, был гораздо менее авторитарным правителем, чем многие из его раннесредневековых византийских преемников. Старым и мудрым монахам, то есть старшей братии, было установлено требование увещевания ошибающегося настоятеля, если он вдруг попадает в какие-то ошибки. А начальник должен был советоваться со старшей братьей по важным вопросам. Он также должен встречаться периодически в соответствии с данными правилами с главами других монашеских общин по вопросам, представляющим общий интерес. Этот совет очень редко осуществлялся на практике. Мне кажется, что, конечно, вот это правило уже явно до времен, когда он уже был святителем, конечно, заботился о благе всей церкви, чтобы не было конфликта между общинами, чтобы была общая любовь и согласие. Василий наказывал настоятелю не гордиться своим званием и не укорять своих монахов, когда он находится в гневе или раздражен. Настоятелю также было заповедано оказывать личное служение монахам своей общины. Услуживать им. Это, конечно, слишком радикально для более поздних настоятелей. И, конечно, такой евангельский идеал. Ну, а говоря о повседневной жизни монахов, по правилам святителя Василия, это соответствует, в общем-то, и более поздней византийской практике. Ну, во-первых, новоначальным послушникам было рекомендовано молчание, хранение молчания. На это такой вот упор. И нужно сказать, что другие монахи тоже обязывались не празднословить, говорить скупо, а смех был вообще запрещен. Нужно сказать, что все монахи обязывались исповедовать свои грехи, исповедание помыслов даже, и исповедоваться они должны настоятелю, не скрывать ни своих грехов, ни даже помыслов от своего настоятеля, от своего начальника. Подчеркивается также важность труда. Физического, да, труда, она очень важна в правилах святителя Василия. Монахи должны были заниматься соответствующими послушаниями, да, по поручению настоятелей. Инструменты все являются общей собственностью общины. Были некоторые ограничения на торговлю. То есть речь идет о том, что общины монашеские, монахи не должны увлекаться торговлей, чтобы извлекать какой-то барыш, коммерции, да. Все должно иметь строго утилитарную направленность. Продавать что-то по минимальной цене, чтобы хватало покрыть какие-то издержки и хватило на какие-то основные нужды. Вот, не гнаться за прибылью, не ехать в какие-то отдаленные места, где цены могут быть повыше, чтобы извлечь для этого прибыль, чем занимались мирские купцы. Нужно сказать, что в более позднем монашестве такой вот упор на важность труда, ручного труда, физического труда, отошел на второй план. И больше уже был акцент в более поздних правилах на исполнении монашеских правил, молитв, чтения псалмов, часов и разные другие аспекты литургической жизни. И нужно сказать, что, несмотря на теорию того, что монастыри не должны участвовать в торговле, многие средневековые монашеские общины были очень даже предприимчивыми, гораздо более предприимчивыми, чем мог предполагать святой Василий. Что касается трапезы, одежды и медицины, места для приема пищи должны были определяться соответствующим должностным лицом, у кого есть такое послушание. И монахи должны были пробовать всю поставленную перед ними пищу, то есть не перебирать, да, пищи. Предпочтение отдавалось простой, легко добываемой еде и никакой специальной еды для гостей. Вот по правилам святителя Василия. Игумену была предоставлена широкая свобода установки диеты, то есть того, что могут есть отдельные монахи. И, в общем, это становится правилом для более поздних монастырей, что нельзя на одно правило распространить на всех. Касательно одежды, оговаривается, в общем, очень строгий подход к одежде, что должна быть единственная одежда для всех целей. Ее должно быть легко получить и легко за ней ухаживать. Очень практический подход к одежде. Не должно быть какого-то большого гардероба, вообще одна одежда на все случаи жизни. Нужно сказать, что Василий Великий сдержанно одобрял использование медицинской науки вот в этих пространных правилах. И также там сказано, что болезнь, она является наказанием за грех. Нужно сказать, что в более поздних монашеских правилах уже как-то не совсем разделяется это убеждение. В целом, как бы более оптимистично основатели монастырей оценивали ценность медицины для своих монахов. Хотя и святитель Василий уже вот в кратких правилах, которые были позже приняты и им выпущены, корректирует свою точку зрения. Что касается отношений с внешним миром, то степень, в которой монахам было разрешено поддерживать отношения со своими родственниками, ой, это был сложный вопрос во все времена. Но нужно сказать, что вот эти пространные правила, о которых мы сейчас говорим, они предусматривают, что если у монахов есть благочестивые родственники, которые нуждаются в уходе, то о таких родственниках заботится вся община в целом. Но вот что касается родственников неверующих, то таких родственников запрещено даже посещать. А монахи, возвращающиеся из путешествия, из каких-то отлучек, после своего возвращения должны исповедовать, что они сделали, и это специально оговаривается даже в некоторых более поздних правилах. Ну вот, как я упоминал, Василий Великий основал двойной монастырь, спарен с женским монастырем. Почему он был двойной? Потому что там жили родственники, братья и сестры. Вот в семье святителя Василия было 10 братьев и сестер. Вообще, это, наверное, самая большая семья святых, когда и братья, и сестры, и родители подвязались, и не просто подвязались, а оставили вот след в истории церкви и прославлены в лике святых. На протяжении веков, нужно сказать, был разный подход. И в какие-то века настаивалось на том, что вот, ну, не должно быть никакого сообщения между мужчинами, монахами и женщинами. И было такое очень строгое разделение. Ну, мы как знаем, допустим, пример, это, конечно, Афон, да, вообще женщинам вход запрещен, и там их близко нет. Но в некоторых правилах есть примеры, допустим, даже в 15 веке в некоторых уставах есть аналогичные святителю Василию. Ну, и на самом деле на протяжении веков множество есть примеров, когда мужское монашество и женское сосуществуют рядом, помогают друг другу, но соблюдают, конечно, определенные правила в общении друг с другом. Таково вкратце содержание этих пространных правил святителя Василия Великого. Ну, несколько слов буквально о кратких правилах, которые, как я сказал, появились позднее, насколько мы можем судить из их содержания. Просто несколько слов о том, чем они отличаются. Нужно сказать, что количество вопросов у них намного больше, чем для более длинных правил. То есть там и там это вопросы и ответы. А в кратких правилах ответы Василия намного короче. А многие из них вообще не являются по существу правилами, а относятся скорее к толкованию Священного Писания. Также там обсуждаются проблемы дисциплинарные, но в этих правилах совершенно нет принципа организации какой-то тематической. То есть, возможно, они были собраны и изложены по мере возникновения каких-то вопросов. Но, тем не менее, там есть достаточно много материала, который имеет прямое отношение к регулированию монашеской жизни, так же, как вот и более пространных правил. Краткие правила разрешают допуск на краткосрочное пребывание в монастыре посетителей. Далеко не всегда присутствует такое вот разрешение, но, видимо, зависит от условий. Может монастырь принять каких-то временных насельников или не может? Есть помещения, где их разместить. Насколько я знаю, сейчас это присутствует во многих монастырях. Нужно сказать, что краткие правила смягчают резкую и, несомненно, несостоятельную позицию длинных правил против одного комплекта одежды. То есть, что у монаха должен быть только один комплект одежды на все случаи жизни. И вот в кратких правилах уже святитель Василий говорит, что одежда должна соответствовать задаче и времени года, тем самым приближая к здравому смыслу более позднего средневекового византийского монашества. Однако все равно сохраняется достаточно суровое отношение к этой теме и в кратких правилах. То есть, допустим, там говорится о том, что монахи должны носить одежду или обувь плохого качества или даже неподходящую по размеру. Упоминается уже в кратких правилах о лечении больных и также о том, что больные монахи могут быть положены в больницу для лечения. И сейчас, в общем-то, это тоже обычная практика православного монашества. В кратких правилах подчеркивается важность чтения и грамотности. Как в случае и с более пространными правилами, краткие правила также поддерживают религиозное образование детей мирян. То есть вот при монастырях могли существовать школы для детей. Нужно сказать, что в более позднем византийском монашестве такая вот образовательная миссия монастырей, она не всегда прослеживается. Но мы знаем, что вот на Руси монастыри были важными центрами образования просвещения. В своих правилах святитель Василий также говорит о том, что монастыри должны заниматься благотворительностью, то есть не только работать, чтобы себя содержать, но также и благотворить другим. Сам святитель Василий был большим благотворителем. Он раздавал свое имущество во время голода. Об этом сохранилась благодарная память. Об этом вот упоминает святитель Григорий. Он завещает заниматься благотворительностью монахам. И нужно сказать, что благотворительность, о которой говорит святитель Василий, она не стала просто ритуалом. Но это, опять же, обычная практика монашества на Руси и Византии. Также подчеркивается важность откровения помыслов. Но вот краткие правила говорят о том, что исповедь должна совершаться только священником. Но вот мы знаем, что и до сего дня на Афоне, скажем, монахи могут исповедовать, открывать свои помыслы старцу, который не обязательно может быть священником. Но вот здесь святитель Василий в кратких правилах пытается как бы воцерковить монашескую традицию. Священство, совершение таинств и епископское кормление монашеских общин очень важны для святителя Василия Великого. Его большая заслуга, что он оставил такой образец церковного монашества, не просто стихийного, независимого, где-то в чем-то, может быть, экзальтированного, а глубоко церковного монашества, которое служит и духовно, и материально ближним. Вот еще раз говорю, для него любовь к Богу — это монашество отречения, и любовь к ближнему, служение ближнему — два важных момента, которые являются сердцевиной его аскетического богословия. На этом мы сегодня закончим, дорогие братья и сестры, молитвами святителя Василия. Господь да помилует всех вас. До следующих встреч!